кто подойдет, обозначится. Спасибо всем, кто подошел сегодня. Рубрика у нас сегодня это антенны системы на Международной космической станции. Что можно было найти, каких данных по этому поводу. И камеры высокого разрешения, установленные на также на Международной космической станции, что они себе представляют и какой вид имеют. Если уложимся, сил нас хватит после этих двух рубрик, тогда у нас еще остается еще одна тема, это состав орбитального комплекса МИР. Вкратце, какие модули, предназначение модулей на станции, какие приборы были установлены и общая характеристика станции, достижения в области конструкции данной станции, это ученых наших, конструкторов, сборщиков. Это вот такая тема. Если что-то будет, какие-то вопросы, тему можно и поменять в другую сторону. Итак, рубрика «Немного о космосе». Тема «Квадратный стол». Вернее, «Квадратный стол», рубрика «Немного о космосе». Итак, Международная космическая станция МКС. Я буду по блокам, по модулям, не по порядку, в общем-то, что на них, что можно было найти по этому модулю. Итак, первый модуль это американский сегмент. Это модуль Destiny. Имеется на этом модуле три запасных связи системы ICRFG. Это Альфа, Чарли, Ромео, Фокстрот, Гольф. Вот ICRFG используется для управления и контроля связи на частоте S-диапазона. Данная система работает Земля-антенна. В эту систему входят блоки управления, так называемые GSGANT, это Sierra Golf Alpha Nancy Tango, управляемый блок, и антенна внешняя, это система SGANT-2. Данная система, прибор и антенна, обеспечивает диапазон Q-диапазона, связи между наземной станцией МКС и НАСА. Управление космической связи с помощью спутников ТДРС. Спутники-ретрансляторы используются для постоянной связи между ЦУПом и Международной космической станцией при помощи вот этих данных спутников. Это является важной частью системы связи МКС. Проведение данных с высокой скоростью, полезной нагрузки, цифровое видео и основные системы данных, системы большой скорости, данная система и по информации, которая подходит, она регистрируется. Сами антенны включают от почти 2 метра, 1,9 метра, это с отражателями. На МКСе и данные антенны были установлены. Первое в 2000 году. Вторая система была установлена в 2010 году. Раньше для того, чтобы переключиться между работают они в паре. А до этого момента первая установка, когда была, чтобы переключиться между одной станцией и другой, экипаж Международной космической станции, приходилось вручную менять кабели внутри МКС и соединять одну антенну и переключать на вторую. Такая вот система была сделана на МКС. Это вот первая из систем антенн, которая находится на МКС. Если кто будет в интернете, можно посмотреть данные антенны. Это как спутниковая тарелка, только, повторюсь, 1,9 метра. Находится на модуле, повторюсь, Дестини. Следующие антенны на ферме P1. Одна из ферм, находящаяся в стороне от модулей. На ней находятся две антенны. Одна антенна системы ТДРС, такая же, как и на Дестине. Диапазон данной антенны составляет 2005 МГц до 2287. Опять же, для проведения связи через спутники ТДРС проводить для круглосуточной связи между МКСом и ЦУПом. На этой же ферме P1 установлена еще одна антенна УВЧ диапазона, называется она SSCS, Sierra Sierra Charlie Sierra. Частота у нее составляет 414,2 от и до 417,1 МГц, это промежуток. Данная антенна осуществляет или осуществляла, так называемая, она называлась коммуникационная система, предназначенная для обеспечения голосовой и телеметрии между шаттлом, когда летал американский шаттл, и МКСом. И это первое предназначение. Второе предназначение данной антенны — это связь между скафандром американских астронавтов, которые выходили наружу, так называемую некорабельную деятельность, или работу в открытом космосе. Скафандр ЕМА у них единственный есть. Кто будет, опять же, в интернете, отличить антенны эти очень просто. Антенна УВЧ диапазона, она похожа на палочку, и в две стороны отходят такое ощущение, что два микрофона в таком, в кембрике. А слева рупорная антенна, это вот станция ТДРС. Это вот по ферме P1 и по модулю Дестини. Ватрия Т, квадратный стол, робока и много космоса. Следующая модуль — это КИБО. Международная система связи, японская система, называется ICS. Обеспечивает независимую связь между модулем КИБО и космическим центром Цукуба, Япония. Данные антенны, возможность — это команда и голосовые сообщения, передающие на антенну через ретранслятор данных, также идут у них через спутники. Первый спутник называется Джаха, и второй ДРТС. Два спутника японских. Через них поначалу была установлена, данная антенна была установлена в 2008 году, проводили связи, голосовые сообщения, когда был экипаж. Значит, система работает борт-земля с двух компонентов. Две антенны. Первая антенна, это называется ICSPM. Вторая антенна для этой же цели XEF. Две антенны. Значит, первая антенна имеет размеры 2 метра диаметром. Вторая чуть поменьше. Обе развернуты. Первая антенна имеет массу 330 кг, вторая около 310 кг. Работа вниз на частоте порядка 0,26 ГГц, значит 2600 МГц, со скоростью 50 Мбит. Вторая антенна работает на частоте 2300 МГц со скоростью 3 Мбит в секунду. Это вот возможность данных антенн. Работа осуществлялась первоначально по времени около 8 часов в день с работой данных спутников только из одного спутника. И составляла из всего времени 8-часового порядка 80 минут за орбиту. Соответственно, 16 орбит умножаете на 40 минут. Вот очередные антенны, которые установлены на модули КИБО. Идем дальше. Теперь о тем, что у нас имеется на наших модулях. Первый модуль – это звезда. На нем установлена многофункциональная космическая система ретрансляции, называется МКРС. Это МКРС-луч, это спутниковая система ретрансляции для обеспечения связи и движущимися объектами. Значит, первая спутник, это серия советских и российских спутников, назывался луч. Эти телекоммуникационные спутники ретрансляции двойного назначения. Первое поколение вот, космического аппарата луч предназначалось для обеспечения двухсторонней широкополосной связи с подвижными космическими, наземными и морскими объектами. Кораблями, космическими аппаратами и пилотируемыми комплексами, в частности МКС, космические корабли, союзы, прогресс и так далее, и так далее. Вне зоны видимости с российской территории. Кроме того, космический аппарат «Луч» использовались для обмена телевизионными новостями в программами между связи в условиях труднодоступных районов. Передавался обыкновенно телевидение. Система построена с использованием геостационарных спутников ретрансляторов. По современных мерках участвует в данный момент это луч 5А, спутник ретранслятор, второй луч 5Б и луч 5В. Вот они пришли на смену старому поколению ретрансляции системы луч. Значит, космические аппараты ретрансляции системы, вот этой МКРС, будут работать с низколетающими спутниками на высоте до 2000 км над поверхностью Земли. Это вот постсистема, которая будет работать. Запущена она в 2014 году взамен американской системы, которая используется наши космонавты для связи между Землей и космическим МКСом. Для этой системы, повторюсь, в 2014 году была установлена антенна с фазирной решеткой, называлась она АФАР. Это выносное устройство с командой телеметрической системы. Вот антенны эксплуатации в перспективе позволит отказаться от американских каналов связи. Вот то, что я вам сказал. В 2014 году эта антенна была поставлена. Ну, не совсем работает, но в частности она была испытана и испробована на работоспособности. Значит, этот спутник, данная система будет использоваться космонавтами для связи с российскими наземными средствами во время полета вне зоны прямой видимости Международной космической станции. Это вот по первой антенне, которая находится на модуле «Звезда». Следующее. Две антенны системы «Регул». Система управления и связи находится на данной, в другом части модуля «Звезда». Для контроля космических аппаратов в космосе Земля, космос Земля, эта антенна работает на частоте от 915 до 931 МГц. Второе, это через спутник или ретранслятор системы ЛИРА, который обеспечивает бесперебойную связь между, опять же, Землей и Международной космической станцией. И еще одна, это радиотехническая система управления и связи Регул-ОС. Вот система, которая еще дает возможность проводить голосовую телеметрическую связь между космическим кораблем и Землей. Еще одна система, это три, на этом же, на Звезде установлены еще три комплекта антенн серии АРВК, два АРВК, это всенаправленные антенны, и четыре АОВК, это антенны ориентации. Система эта относится к системе сближения и стыковки Курс-П, так называемая. Сама система КУС – это радиотехническая система взаимных измерений, называется, значит, измерение параметров движения для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией. До этого у нас была чуть постарее модель, называлась ИГЛА. Та же система для измерения параметров и относительного движения. Ну, в 1986 году состоялась первая стыковка с использованием кораблем КУРС. До этого была, до 1986 года была ИГЛА. Вот в системе КУРС относятся три антенны, которые я вам сказал, опять же, на Звезде. Их можно увидеть на модуле, если вы увидите, придете, посмотрите на картинку в интернете. Параметры у курса, в общем-то, неплохие. Дальность обнаружения цели при круговом поиске составляет данная система 50 километров. Дальность обнаружения в секторе плюс-минус 7 градусов составляет порядка, без предварительной ориентации, порядка 200 километров, а с учетом предварительной ориентации станции порядка 400 километров. Данная система в таких режимах работает 400, 250, ну, соответственно, и меньше. Это вот по системе ориентации курс, регул, фазионный шокафар и, соответственно, система трансляции спутников луч серии 5А, 5Б, 5В. У отряда Т немного о космосе, Владимир. Дальше антенная система или связь находится в грузовом, на грузовой модуле «Заря». Так называемая командная радиолокационная линия «Компарус», называется КРЛ «Парус», по которому из СУПа или из наземных измерительных пунктов, НИПы, еще оставшиеся у нас на Земле, на борт передаются команды управления, ориентации, переключения режимов работы, включения и выключения рожденческих систем космического аппарата. Значит, данная система радиолинии является составной частью общей системы управления космического аппарата. Имеет 4 антенны и системы КУС. Еще это уже на следующем модуле. Что из себя представляет система ПАРОС? Это автоматическая система управления, предназначенная для автоматизированного управления до 180 одновременно находящихся на орбите космических аппаратов, порядка с пропускной способностью, порядка 120 объектов сеансов управления в сутки. Это вот компарус. Дальше на данном модуле установлены антенны телесистемы стыковки КЛЕСТ-М. Это цифровой передатчик с кодированием видео в формате JPEG-2. Частота у него установлена 463 МГц, телевизор обыкновенно черно-белое изображение. Представляет собой систему для передачи видеосигнала с космических аппаратов «Союз», «Прогресс» для наземной станции системы «Орион». Добавлю, это дополнительный вариант, когда происходит стыковка в автоматическом ручном режиме, вот в системе ТОРУ. Автомат работает, а рядом с ним или вместе совместно работает вот система КЛЕСТ-М. Передает черную картинку, ну вот на частоте 463 МГц. Следующая антенна. Эта антенна называется ВГГС-2-12 и ВР-9СЗУ. Это сброс данных телеметрии на основе импульсно-кодовой модуляции, то есть по нашему ЧМ. На поверхности модуля «Заря» 4 таких антенны стоят на модуле на «Заря» и на 2 на модуле «Звезда». Представляет себе таких маленькие гребешки, если взять расческу, у нее немножечко сломать зубчики, получится такая маленькая гребешочки. Вот примерно что вы представляете. Вот это находится на борту на нашем. Полоса пропускания для передачи телеметрии составляет порядка 625-650 МГц. Это передает телеметрию вот со станции. Дальше идет система так называемый рассвет-М. Это рассвет, это модификация. Является это система связи голос для ручного или дистанционного управления ТОРУ. Система для ручного стыковки космических аппаратов, грузовых или с космонавтом на борту. Следующая антенна, система называется «Квант-5». Представляет собой систему управления командами «Союз Прогресс» для инспекционного контроля в автономном полетах. Частота данного антенны составляет наверх, это 768 МГц, со скоростью порядка до 960 МГц плавает. А вниз частота рабочая данной антенны, данной системы, составляет 922 МГц. И это верхняя и нижняя 763 МГц. Это вот по данной системе рассвет. Я у отряда Т много о космосе, Владимир. И последнее, все, что можно было найти на наших модулях, это стыковочный отсек «Пирс». Система на нем стоит 3. Первая эта система – это узкополосная направленная антенна марки 2SF1M ВКА с электронным сканированием и предназначенной для измерения параметров сближения космических аппаратов, когда происходит стыковка опять в ручном или автоматическом режиме. Вторая – это такая же узкополосная антенна, называется система АРВК. Данная антенна предназначена для обеспечения режима причаливания космических аппаратов в момент причаливания два аппарата во время стыковки. И последняя – это приемно-передающая антенна системы АРВК, еще одна, которая предназначена для обеспечения поиска, слежения за двумя объектами в полусферическом пространстве. Это вот по данным антеннам. Я у Атрея Тель, много в космосе, Владимир. По антеннам систем у меня все. Если какие-то вопросы есть, я постараюсь ответить. У Атрея Тель на приеме.
РД-3 оживет, Сергей, Юго-Запад. Вопрос. Вы там сказали, что у телеметрии полоса пропускания 625 МГц. Это вот такая здоровенная полоса, чтобы все данные вот выяснить, да?
Сереж, прошу прощения, я имею в виду частота.
А, все, принято. Все, за вопросов нет, спасибо.
При такой полосе это слишком чуряво. Это чистая частота работы данной системы. Так, теперь попробуем разобраться с камерами, которые находятся на МКС. Помимо тех камер, которых находятся в каждом модуле Международной космической станции, есть так называемые камеры онлайн, установленные на внешней стороне Международной космической станции. Система называется HIDEV, это высокой четности, так называемая. Экспериментальная система установлена, как говорят американцы, это красивая. Собирает красивые снимки с МКС, показывая Землю, и передают их на Землю. Основной целью контролировать скорость, с которой видеокамера высокого качества изображения передает на Землю то видео, которое идет на Международной космической станции. И данная система может контролировать освещенность работы камер на данной системе. Значит, что имеется? Ну, по крайней мере, что я смог найти, это те, которые работают на вот высококачественном режиме. Первые, значит, четыре камеры ориентированы в разных направлениях и с различными видами по отношению к МКС. Если взять ось Международной космической станции, вот четыре положения данных камер. Значит, позиционируются они по нескольким вариантам. Первая камера смотрит вперед, хотя, в общем-то, узнать, где вперед, где корма, где можно по-разному. Фактически все равно первая камера смотрит вперед. Вторая камера, одна, смотрит почти вертикально вниз, с космической станции вниз. И две камеры повернуты назад. Данные четыре камеры обеспечивают, стоят на разных углах по отношению к Международной космической станции, чтобы им можно было более лучше смотреть. Кто принимает трансляцию напрямую от Международной космической станции, может как раз убедиться, что камера становится установлена таким образом, что все МКС, конечно, не увидишь, но блоки, те, которые пристыкованы, довольно-таки хорошо их видно. Даже можно прочитать название или какую-то маркировку на данных модулях. Значит, камеры программируются по циклам. Значит, одна включается, затем вторая, или вторая включается, соответственно, первая, по той системе, как будет программироваться либо на Международной космической станции, либо внизу. Значит, переключение камер может занять примерно от 8 до 10 секунд, чтобы изменить их положение относительно той оси, которая находится в данный момент, предположим. Ну, так, например, Боннский университет в партнерстве с германским космическим агентством, программа, которая установлена там на этих камерах, называется «Колумб Глаз». Вот эта программа создает основу для данных камер высокой четкости, так называемого потокового видео. Что он из себя представляет, сам система? Это, значит, такая коробочка довольно-таки больших размеров на Международной космической станции, находится снаружи. Первое, что в нее входит, это какие фирмы участвуют вот в этом блоке. Это первое, это Hitachi VG. Система такая VG-HD30, это которая смотрит камеру вперед. Вторая камера системы Toshiba, IK-HR1. Третья камера системы Sony FKB, EH4300. И последняя, это система Panasonic. Вот четыре камеры, которые работают на, значит, это Panasonic на корме. В реальном времени, значит, повторюсь, циклично работает. Можно перепрограммировать данные камеры, все четыре, но сначала программируется одна камера, потом вторая, потом третья, потом четвертая. В купе они, четыре камеры программироваться не могут, только поодиночке. Время после того, как они переключаются, повторюсь, составляет несколько секунд. Кто наблюдал за реальным показом Международной космической станции, видно, что переключение происходит довольно-таки быстро. В худшем варианте после переключения кадр меняется и заставка не видно. То есть либо такой синий фон, либо черный цвет. Камеры очень чувствительны, работают и ночью, и днем. Очень хорошо видно, когда здесь международная станция наш МКС переходит как в режим из темного времени суток в светлый. Такое ощущение, что получается такое темное-темное пятно. Это вот по системе видеокамер. Вот, это немного о космосе, Владимир. Повторюсь, что внутри всего космического комплекса в модулях находятся еще свои камеры. Когда они включаются, вы можете видеть. Но, как правило, очень редко показывают наши модули, в основном это американские модули. Они довольно-таки большие, просторные, светлые, большие-большие дома. Но иногда, в общем-то, можно увидеть и наши российские модули. По данным, по системе камер, в общем-то, у меня все на премии. Так, если... Идем дальше. Теперь я попробую сказать немножко о нашей международной станции «Мир», великолепной станции, которая проработала очень большое время, на которой было сделано всевозможные эксперименты. Все, что создано было на «Мире», и сама от начала создания этой станции до того, что было сделано на «Мире», это уникальная вещь. Повторюсь, уникальных таких вещей ни у кого не было. Кто мог это сделать, это только американцы. Но то, что сделано было на «Мире», от конструктива до того, до тех научных исследований, которые были произведены там, это просто уникальные, имеют, в общем-то, единичный вариант. Постараюсь я так вкратце рассказать. Значит, здесь будет, я специально подготовил те блоки, которые находятся на в том ином модуле, найти их конкретно все, к чему я относятся по своей работе, не представилось возможным, только частично, но по названию, наверное, можно будет догадаться, к чему они относятся. По крайней мере, повторюсь, характеристики я не смог их найти, только частично. Так что придется только воспринимать на слух. Итак, Международная космическая станция «Мир». Масса до последнего момента, то есть не того, не тогда, когда ее спускали, топили, значит, до этого составлялось порядка 124 тонн. Средняя высота орбиты составляла нашей станции порядка 390 километров. Период обращения станции составлял 80,8 89,1 минуты. И время на орбите общее за время ее пребывания на орбите составило 5511 дней. Наша станция работала. На станции до затопления находилась и надежно функционировала порядка 241 единицы уникальной научной аппаратуры единичного производства специального назначения. Повторюсь, единичного. Таких приборов больше нет. И вряд ли могли бы сделать. Для того, чтобы создать аналогичный экспериментальный комплекс, по данным того времени, после ее соединения с орбитой, ну, потребуется порядка 10 лет и выше, и более. Комплекс научной аппаратуры включал в себя такие вещи, как крупный природоведческий комплекс, состоявший из 24 активных и пассивных приборов для наблюдения Земли, работающих видимым, инфракрасным и СВЧ-диапазонных спектра. Далее входили комплекс научной аппаратуры. Это астрофизическая обсерватория из 6 телескопов и спектрометров, 4 технологических печи, 6 медицинских диагностических комплексов, метеороведческую и биотехнологическую аппаратуру. Это вот все, что по каким направлениям было у нас установлено на станции. Теперь попробуем по модулям. Первый модуль – это квант. Был предназначен для проведения астрофизических и других научных исследований и экспериментов. Модуль состоял из лабораторного отсека и переходной камеры, и негерметичного отсека научных инструментов. Это вот по конфигурации. Научное оборудование модуля, внутри которого находился, какие были приборы. Астрофизический – это ультрафиолетовый телескоп глаза, аппаратура Рябина-2, комплекс рентген-37КЭ, это по астрофизическим, геофизические научные оборудования, это было инжектор плазмы Ариэль, инжектор электронов Источник, аппаратура Альфа-7, датчик зон Заря, биотехническая аппаратура Биокрист, луч, Биоконт, Рекомп-К и Биомагнитатфо. Технические приборы, аппаратура была называлась «Волна-2А», «Индикатор-Э», экспериментальная установка «Скорость», фермные конструкции «Сафора», «Рапана», «Стромбус» и «Ферма-3». И дистанционное зондирование Земли – это оптический визир ОД-5. Это вот по квант. Повторюсь, что, может быть, в следующие разы попробуем я найти все-таки какие аппаратуры, что он себе представляет, но в данный момент только вот по названию. Идем дальше. Модуль Квант-2. Их было Квант и Квант-2. Я у АТРИ-АТ, немного о космосе, Владимир. Так, модуль Квант-2 был предназначен для дооснащения станции научной аппаратуры, оборудованием и обеспечения для работы в открытом космосе экипажа, в открытом космосе, а также для проведения разнообразных научных исследований, экспериментов. Модуль состоял из 3 герметичных отсеков. Это приборно-грузового, приборно-научного и шлюзового, специально с открывающимся наружу выходным люком диаметром 1000 мм. Вот такой вот крючок был. Что или какое оборудование было установлено в данном модуле? Первое – это дистанционное зондирование, комплекс. И экология, это направление, это многоканальный фотоаппарат МКФ-6МА, телеспектрометр фаза, платформа АСПГМ, спектр МКСМ, телекамеры КЛ-140СТ черно-белого изображения и КЛ-130В цветная, и видеокомплекс «Атлас». Что осталось аппаратуры по системе астрофизики? Это рентгеновский спектрометр АРИС, аппаратура Рябина-2А и СПИН-6000. Техническая аппаратура – это оптический звездный датчик ОЗД, аппаратура ВЕГА, датчики СПРУТ-6. И оборудование – это метеороведение, модули – это ОТЗ-Z, СКК номер 11, Компласт, Платан-Н и Солярис. Это вот такие вот были по метеороведению модули. Это по кванту 2. Следующий модуль – это кристалл. Данный модуль был предназначен для проведения технических и научных, других научных исследований и экспериментов, и для обеспечения стыковок с кораблями, оснащенными андрогенно-периферийными стыковочными агрегатами. Модуль состоял из двух герметичных отсеков приборно-грузового и переходного стыковочного. Технологический модуль «Кристалл», который был оснащен большой гаммой установок, позволяющих проводить в автоматическом и ручном режимах фундаментальные научные исследования, имеющие громадное практическое значение, в частности, получение новых материалов с уникальными свойствами, сверхчистых металлов, лекарств, отработки перспективных технологий и методик. Это вот по «Кристаллу». Модуль работал с постоянной нагрузкой, в круглосуточном режиме и потреблял серьезную долю, в общем-то, энергии от самой станции. С этой целью был оснащен двумя мощными солнечными батареями, вырабатывающими почти 13% всех электроэнергии станции. Вот такая мощная была у нас модуль кристалла, в которой проводились эксперименты. Что, значит, для исследования и получения новых материалов в условиях невесомости были сделаны технические печи. Это, значит, одна печь называлась кратер ВМ и вторая ГАЛА. Затем стоял комплекс управления ОНИКС. Стояла уникальная зеркальная печь, называлась Оптизон-1. Уникальная печка. Значит, вот данная печка у нас установка с тремя параболическими, как было написано, зеркалами, покрытыми золотом, и тремя галогеновыми лампами. Пользовалась для экспериментов по зонной платке полупроводниковых материалов в условиях невесомости. В частности, могла плавить стержни кремния диаметром до 20 мм. Вот это уникальная печечка. Оптизон-1. Экспериментальная установка кристаллизатор ЧС-1, Титус ЧСК-4, аппаратура АЛИС-2 для астрофизических наблюдений, и это гамма-телескоп Букет, ультрафиолетовый телескоп Глазар-2, спектрометр Гранат-С и магнитный спектрометр Мария-2. Вот такие красивые названия. Ну, по их названиям можно догадаться, чем прибор каждый занимался в данном модуле. Это по модулю «Кристалл». Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Модуль «Спектр» был предназначен для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, собственной внешней атмосферы обитального комплекса, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном пространстве и в верхних частях земной атмосферы, а также для достижения станции дополнительными источниками электроэнергии. То есть для оснащения, прошу прощения. Модуль состоял из двух отсеков. Первый отсек – это герметичный, приборно-грузовой, и негерметичного, на котором были установлены две основные и две дополнительные солнечные батареи и приборы научной аппаратуры. Что теперь входило в этом модуле? Значит, научное оборудование было такого характера, как Рябина 4П. Это рентгеновская аппаратура Гриф-1 и Таурас. Второе, это было дистанционное зондирование и мониторинга экологии Земли, такое направление. В него входило инфракрасный спектрометр МИРАС, лидар Баклан-1, спектрометр Феникс и фотографический комплекс Природа-5. Из технических оборудований этого было у нас стояла аппаратура Астра-2, по астрофизике это детектор межзвездного глаза КОМЗА, аппаратурный комплекс Сигма-КСО, и комплекс «Пеликан» – это ультрафиолетовый спектрометр. И бинокулярный радиомер 286К. Из геофизики это был инжектор, назывался EP-2000. Вот такие, значит, научное оборудование было установлено в данном спектре. Немаловажный модуль так называемый стыковочный, хоть он и для стыковки, но в нем оказалась тоже аппаратура. Создан в РКК «Энергии» имени Сергея Павловича Корлева, был предназначен для обеспечения стыковок американских модулей системы Space Shuttle со станцией «Мир», без изменений ее конфигурации. Составлен на орбит доставлялись американский корабль «Атлантис» и был пристыкован к модулю «Кристалл». Это вот по стыковочному, соответственно, своя система стыковки была наша. Но вот этот стыковочный отсек смог именно для шаттла, это было по-другому сделать, присоединить данные Space Shuttle к нашему системе невозможно было. Идем в следующий модуль. Природа. Уникальнейшая по своему составу аппаратуры модуль. Предназначен для проведения научных исследовательских экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли. Опять же, верхний слой земной атмосферы, космических излучений, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземно-космическом пространстве и, опять же, в верхних слоях земной атмосферы. Осуществлялась систематическая работа по съемке различных участков земной поверхности, и там же происходил процесс накопления данных со всех модулей. Модуль располагал набором микроволновых радиометров СВЧ, диапазона, которые позволяли наблюдать состояние земных покровов независимо от погоды, освещения в любое время суток. Для России, в частности, это крайне важный вопрос, так как ее территория зачастую густо покрыта облаками. Можете видеть, у нас уже зима, редко бывает безоблачное небо. На борту модуля находились немецкая камера МОМС, очень уникальная камера, пространственным разрешением 5 метров. Подобных камер на тот момент не было установлено ни на одном гражданском спутнике в мире. Поэтому собираемая им информация имела очень большую ценность. Далее модуль «Природа» был оснащен космическим лидаром, который позволял получить данные с достаточно высоким разрешением как по высоте, так и по пространству. И плюс данный модуль природы имела приборы спектрометры, необходимые для изучения малых газовых планет компонентов, прошу прощения. Но в то время у России ни на одном спутнике таких приборов не было. Программа изучения состояния малых газов и компонентов имеет огромное экологическое и климатическое значение. Это загрязненность космоса. Например, много разговоров идет о том, что происходит потепление климата за выбросов различного типа газов. И это требует своего, соответственно, изучения и каких-то выводов по данным, полученным данным. В рамках этой программы были получены первые данные по влажности почв. Какое оборудование было поставлено вот на данный научный модуль? Опять же, это прибор дистанционного зондирования Земли и мониторинга данного направления. В него входил этот радиометр ИКАР-1, сканирующий радиометр ИКАР-Дельта, инфракрасный спектрометр ИСТОК-1, спектрометры МОМС-Обзор, спектрометр МСО-СК, МСО-2, Озон-МИР, радиолокатор Траверс-1, аппаратура БИСУ-ПМ и аэрозольный лидар на оптику. Это вот по своим названиям можно догадаться, это все, что связано с природой. По технике была поставлена аппаратура уровень, индикатор И и датчик ДК-33. По астрофизике это был дозиметр ДК-1, анализатор С-11 и спектрометр СПЭ-1. Медицинское оборудование называлось Когнилаб. По геофизике аппаратура ионозонд. И по технологии находилась система распределения питания, это, которая после перешла на МКС. Это система ПУП-А, ПУП-Б, это система НАСА, система питания космического корабля. Так, а повторюсь, пролетал шаттл, ему нужно было дополнительное питание. И чем больше он у нас находился, тем больше он мог быть, то есть тем больше он был пристыкован к станции Мир, тем больше он был работоспособным и мог находиться на орбитальном, на орбите вместе с МКС. Вот эта система была сделана. Это вот по электронике. Я у отряда немного космического времени. Перекур. 10 минут, если кто желает, чтобы продолжить дальше, на время.
РД-3 оживет, Сергей, Юго-Запад. Владимир, такой вопрос. Огромное количество аппаратуры, огромное количество всяких научных приборов. Пилотировали, соответственно, летчики. Кто вообще проводил исследования-то в итоге? Я не пойму, там одно перечисление вот этого списка заняло там ООО. Вот, а исследование провести, это, как известно, там не мутовку облизать, да, то есть это надо там и данные записать и так далее. Кто же этим занимался?
Это Сергей, в следующий раз я постараюсь рассказать, какие исследования проводились конкретно на данной системе. Все это делалось нашими космонавтами, нашими советскими российскими космонавтами, которые 15 лет летали на этой станции. Повторюсь, данная станция – это уникум. Наши космонавты – это тоже уникумы. Все, что делалось, ну, мягко говоря, от измерения давления космонавтов до общего состояния, все делалось нашими космонавтами. Все это записывалось, регистрировалось, передавалось на Землю, получались какие-то дополнительные информации с Земли, с нашего ЦУПа, нашими врачами, технологами, конструкторами. Все дело шло, плотная работа между ЦУПом, где находились наши, повторюсь, специалисты, и космической станцией. Плюс к этому, впервые в мире был сделан комплекс, в Королеве находится, это бассейн. В бассейне находился этот вот комплекс, мир уже потом пошел, на котором проводились все эксперименты, которые делались там, проводились на Земле. То есть любой эксперимент, который делался там, контролировался и делался, повторялся здесь. Так что все, что это я вам перечислил, все это шло оттуда. Поэтому космонавт, естественно, готовился очень долго, должен был разбираться по всем этим системам. Но какие-то вопросы появляются, это по каналам служебной связи. Время определенно у космонавта существует, подходит каждый специалист, они задают вопросы, получают деленные ответы на премию.
Огромное за пояснение. Спасибо.
Не за что. Тогда перекур, если вопросов нет, до 10 часов, наверное, на премию. Дополню еще раз. Значит, если вас эта тема заинтересовала, я попробую поднять старые материалы и подготовить только одну тему. Называется, она будет заниматься медико-биологические исследования, проводимые на международной, на станции МИР. Тема была очень большая, как ты рассказывал, это года два назад про нее. Ну, рассказать на это все невозможно, а вот более интересные моменты исследований, проводимых там на станции, я попробую. Тема вот так в прошлые разы получилась большая, поэтому либо будем проводить в два сеанса, либо, наверное, в один день и с утра два-двое, как получится. То бишь, повторюсь, если тема интересует, потому что сама, повторюсь, станциями это уникальная вещь. Все, что было сделано, расскажу, что приборы это уникальные, единственные экземпляры. Проводимые эксперименты, то есть вся наработка, которая существует сейчас у космонавтов всего мира, это пошло только от наших наработок, начиная от работы космонавтов на орбите очень долго, вы знаете, сейчас до 6 месяцев, очередные космонавты уже год будут, два, один американец, другой русский. Сам состояние наработки, как космонавт себя чувствует, какие он, у него ощущения по дням в невесомости. Невесомость пока является большим препятствием, когда космонавт со своей обычной среды попадает на невесомость, на орбитальную станцию. Это замкнутое пространство, когда человек ни один, ни два дня находится в таком маленьком объеме. Это тоже человека влияет. В общем, все, что связано было с психологией человека, те эксперименты, которые шли для того, чтобы облегчить полеты космонавтов, сделать какие-то наработки, не то чтобы для того, чтобы они применялись только в космической сфере, но и на Земле, все проводилось там. То есть это все было сделано уникально. Приборы, все отчеты, которые проходили с космоса вниз, и космонавты, которые прилетали, делали доклады по своему полетному заданию. Все это складывалось, это все исследовалось. Целые научно-исследовательские институты брали определенные темы и вели их именно по каким-то перспективным направлениям. Это дорогого стоит. Поэтому, Сергей, вот я спрашивал, вот это то, что, извините, это еще не вся аппаратура, которую я вот вам сказал, это значит частично еще существует. Это есть, сюда еще входит еще система аппаратуры для жизнеобеспечения космонавтов внутри космического корабля. Система, которая контролирует теплозащиту как внутри, так и снаружи, это еще одна система. Это система питания от солнечных батарей на мир. Это система охлаждения не только самого комплекса модулей, но и тех солнечных батарей, которые находятся снаружи. Это работа солнечных батарей. Ведь они не просто висят в одном месте, они имеют двухпозиционное положение и следят положение солнечных батарей под наклоном все время в одном и том же направлении к Солнцу. С изменением положения космического аппарата относительно орбиты солнечные батареи смотрят туда. После того, как космический корабль зашел в зону невидимости, то есть в темное время, автоматически система отключается, переходит на резервное питание, на аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи, соответственно, работают, значит, из 90 почти с лишним минут, грубо 45 минут работает в автономном режиме на аккумуляторной батарее, и, соответственно, 45 минут на системе солнечных батарей. Причем батареи должны быть аккумуляторами, сделаны таким образом, чтобы они имели очень большой цикл заряд-разрядов. Потому как после своей работы 45 минут они должны выключиться. То есть подзарядка, зарядка, разрядка. Система очень уникальная. Все же сделано было изначально, ведь у нас не было космических кораблей. Поэтому все, ну, не считая Салют-6, Салют-7, до этого аппаратуры, ну, это было только первый эксперимент. А это полноценная орбитальная космическая станция. Поэтому работы было сделано очень много. И космонавтам это, ну, такой объем перевернуть, это по нашим понятиям, конечно, тяжело. Вот это так, ремарка маленькая. Идем дальше. Я у отряда «Немного о космосе». Владимир, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Значит, медико-биологические исследования. На станции традиционно очень большой объем времени занимали медико-биологические исследования. Это знания, которые получают для обеспечения безопасности человека, для сохранения его здоровья. Помимо получения фундаментальных знаний о выявлении измененной гравитации, на протекание различных биофизических процессов, много усилий направлено на заимствование технологий космической медицины на Земле, включая методы диагностики, методы лечения, методика профилактики и реабилитации людей на Земле. Есть такая проблема. Выявлено, что магнитные бури влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы. Большинство людей старше 55 лет страдает нарушением сердечно-сосудистой системы в той или иной мере. Хотя, в общем-то, в наше время уже страдает уже меньше люди, которые имеют меньший возраст. Ну, вот тогда проводились исследования вот по такому летоисчислению, так можно сказать, то есть 55 лет. На всех наблюдаемых на станции космонавтах магнитные бури также оказывали, соответственно, большое влияние. В связи с этим специалисты проводили на станции исследования характера, которые дают какие-то побочные явления вот, относительно магнитных бурь. А головной организацией по медицинским исследованиям на станции являлся Институт медико-биологических проблем. Целый институт назывался. Медико-биологических проблем. В арсенале ее на станции имелись уникальная медицинская лаборатория, которая включала в себя более 1,5 тонн современной аппаратуры, имеющейся на то время в дистанционном в единственном экземпляре. 1,5 тысячи тонн в единственном экземпляре. Значит, создана система медицинского обеспечения полетов продолжительностью исследования могли выявить проблемы, связанные с медициной, до 1,5 лет. Создана методика отбора и подготовки специалистов для работ в экстремальных условиях. Проведено более 130 сеансов экспериментов по биотехнологии. Показана возможность проведения процессов тонкой очистки и разделения белковой биоструктур с производительностью в сотни раз выше, чем на Земле. Затем получены новые знания по клеткам, белкам, вирусам и так далее, и так далее, и так далее. Это вот только часть того, что проходило исследование медико-биологического характера. И теперь вот в заключение я вам кратко расскажу, так называемые, некоторые, повторюсь, некоторые достижения, хотя весь наш, вся наша станция МИР – это уже достижение. Это некоторые достижения на станции МИР, нашей уникальной, великолепной станции. Я у отряда «Тенного космоса», все, Владимир. На станции было проведено более 6700 сеансов технических экспериментов. Отработана уникальная технология по сборке и развертыванию в космосе фирменных и пленочных крупногабаритных конструкций. Еще раз повторюсь. Фирменных и пленочных крупногабаритных конструкций. Никто и до этого не делал. Получены устойчивые, упорядоченные кристаллические структуры. Исследование процесса генерации. Возможно, создание высокоэффективных энергетических установок. Произведена фотосъемка 125 тысяч миллионов километров земной поверхности в различных диапазонах спектра. Отработаны аппаратурные системы оперативных изменений и передачи данных. В частности, проведено более 400 сеансов. Создан банк данных фото, видео, спектрометра, радиотехнических информаций. Выполнено порядка 6200 сеансов астрофизических экспериментов. Обнаружено жесткое рентгеновское излучение звезды, впоследствии названо 1987А. Открыты и детально исследованы рентгеновские источники в направлении на центр галактики. На орбитальном комплексе МИР испытано в условиях космического полета более 600 образцов материалов, покрытий, фрагментов конструкций. Примерно свыше 100 новых уникальных материалов было сделано, включая перспективные композитные материалы. Перспективные композитные материалы. Впервые в мировой практике в 1997 году возвращен фрагмент солнечной батареи, проработавшей на станции МИР 10,5 лет. Оттуда привезли вниз. Такого не было нигде. Ну, потом, правда, было на Хаббл, когда спутник Хаббл в зеркало попала песчинка, ее меняли. Но это же было потом, когда уже в 1997 году впервые в мире в практике было произведено большой габаритный узел на Землю. Отработаны элементы и узлы перспективных систем хранения и заправки топлива. Уточнены параметры и модели перспективных систем терморегулирования, получены фундаментальные данные по режимам горения различных типов конденсационных материалов, то бишь топлива. Управление видеокамерой на поворотной платформе модуля «Кван-2» позволило исследователям виртуально присутствовать на борту станции. Новые системы и средства жизнеобеспечения, работающие по частично замкнутому циклу, существенно сократили грузопоток с Земли с расходных материалов. Ну, это выделение пота человеком, космонавтом, переработка – это собрать в регенерацию и получить из технической воды воду. Это уникальный вариант, когда система переработки воды эффективно работает до сих пор. У американцев пробовали, не получилось. Ну, по крайней мере, ту мочу, которую они пробовали сделать, у них это не получилось чуть-чуть, у нас лучше. Российские исследователи на станции МИР проложили дорогу длительным полетам для изучения и освоения планет Солнечной системы. Это я выписал специально для вот эта вся эта тирада, это было выписано из доклада о достижении станции «Мир». Все, все, что я хотел про станцию «Мир», я вам это сказал. О отряде «Много о космосе», Владимир. Вот, если у вас еще есть запал, есть интерес продолжить слушать, тогда я вам расскажу, вернее, продолжу рассказ о тех космических аппаратах, которые тех или иных стран, которые осваивали планеты нашей Солнечной системы. В каком году, какое название космического корабля, что он делал, долетел, не долетел и так далее. Повторюсь, если у вас будет желание, то и возможность тогда мы продолжим дальше. Я у Атрея Тель, много о космосе, Владимир. Ну, хорошо. Если у вас терпение есть, тогда продолжим. Итак, 10.05.1971 год. Космос 419. Космический аппарат не мог покинуть земную орбиту. Ракета-носитель успешно была выведена на орбиту искусственного спутника Земли-Земля. Однако на траектории полета на Марс, это будем здесь смотреть Марс, станция не перешла. Как выяснилось при разборе этого запуска, в бортовую вычислительную машину было введено ошибочное значение времени запуска двигателя разгонного блока. Через два дня после запуска, то бишь 12 мая 1971 года, запустили его 10-го, аппарат вошел в плотные слои атмосферы и сгорел. 12.05.1971 год. Марс-2. Станция массой 4650 кг. Спускаемый аппарат Марс-2 был отстыкован от орбитального аппарата 27 ноября 1971 года. Перед отделением спускаемого аппарата бортовая ВМ из-за программной ошибки сработала неправильно, и в спускаемый аппарат были введены ошибочные установки. Соответственно, данный аппарат своей конечной цели не достиг. 28.05.1971 года. Марс-3 совершил первую в истории мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года в точке с координатами 48 градусов южной широты и 158 градусов западной долготы, недалеко от северного края кратера Птолемей в 16.47 по московскому времени. А в 16.50 началась передача видеосигнала с телекамеры спускаемого аппарата. Передача продолжалась 20 секунд и резко прекратилась. Расшифровке полученной информации не поддавалось. Впрочем, в общем-то, в первые секунды работы телекамеры телевизионная система должна была еще открыть шторки, но она до конца этого шторки не раскрылись. Поэтому за 20 секунд передачи нельзя было что-то увидеть на поверхности планеты. Но и больше никаких сигналов от станции Марс не поступало. Соответственно, орбитальный комплекс передал данные на Землю до августа 1972 года. Только сигналы. 30.05.1971 года. Американцы Мариер-9. Станция массы 974 килограмма. Прибыл на Марс 3 ноября 1971 года. Вышел на орбиту 24 ноября. Это был первый американский космический аппарат на орбите другой, кроме Луны, планеты. В момент прибытия на планету бушевала пыльная буря. Большинство экспериментов было отложено до тех пор, пока буря не утихла. Космический аппарат были сделаны первые снимки спутников Марса и Фобоса, и Демоса с высоким разрешением. Пока ждал, когда буря пропадет. На поверхности планеты были обнаружены рельефные образования, напоминающие реки и каналы. Сам аппарат Майер-9 все еще находился на орбите Марса. С 13.11.71 по 27.10.1972 года передал 7329 снимков на орбите Марса. Это вот американец Мариер-9. Наш Советский Союз, 21.07.1973 года, Марс-4. Станция массой 4650 кг, старт состоялся 21 июля 1973 года. Прибыл на Марс в феврале 1974 года. В ходе полета станция отказали два из трех каналов БЦВМ, бортового усилительного этого компьютера. В связи с этим вторую коррекцию при подлете к Красной планете провести уже не удалось. И 10 февраля 1974 года станция подошла к Марсу, однако корректирующие двигатели установки не включились. Поэтому сам аппарат пролетел на высоте порядка 1844 километра над средним радиусом Красной планеты. Единственное, что он успел сделать, это по команде Земли включить свою фототелевизионную установку с короткофокусным объективом Vega 3MSA. Был проведен один 12-кадровый цикл съемки Марса на дальностях от 1900 до 2100 километров в масштабе 1. Один 500 тысяч. Последний кадр был снят 18.38, включился на 18.32. И передали две панорамные фотографии планеты. В оранжевом и красном инфракрасном, в оранжевом и в красно-инфракрасном диапазонах. Затем связь с аппаратом прекратилась. Дальше идем. 25.07.1973 год. Марс-5, прошу прощения, Советский Союз, вышел на околомарсианную орбиту 12 февраля 1974-го. Однако сразу после того, по телеметрическим данным, была обнаружена негерметичность приборного отсека орбитального блока, где располагались электронные блоки служебных систем и научной аппаратуры. Разработчики аппарата предположили, что на этапе торможения или сразу после чего произошло столкновение с аппарата с какой-то микрочастицей. Приблизительно было определено место пробоя. Это был приборный отсек или радиатор терморегулирования. Наземные расчеты показали, что при такой темпе утечки атмосферы, то бишь азота, который был там, из приборного отсека и при имеющихся запасах срок жизни оставалось около 3 недель. Поэтому в спешном порядке началось выполнение научных исследований. Со станции были переданы фототелевизионные изображения Марса с разрешением до 100 метров. Проведены серии исследований поверхности и атмосферы планеты. Все было израсходовано порядка 180 кадров при общем запасе 960 кадров по 480 в каждом отсеке. Два блока отсека было. Однако все кадры были, некоторые кадры не были удавшимися, хорошо сделаны. Всего со станции Марс было получено порядка 15 нормальных снимков с помощью аппаратуры с короткофокусным аппаратом Vega 3MSA и 28 снимков со следующего аппарата с длиннофокусным объективом и с 23 кадра дополнительно. После последний сеанс связи автоматической межпланетной станции, в котором была передана панорама Марса, состоялась 28 февраля 1974 года. После этого из-за падения давления ниже минимального допустимого уровня практически никакой научной информации со станции Марс получить было невозможно. Параметры орбиты, максимально удаленные от поверхности планеты, составили 32 500 км и минимального удаления 1760. Наклонение орбиты дальнего аппарата относительно Марса составило 35 градусов и период обращения 25 часов. Все, значит, с аппарат свое дело сделал, все, что мог. У Атрея ты немного в космосе, Владимир. Будем продолжать дальше. 05.08.1973 год, Марс 6.
Что-то у меня прерывается, по-моему, РТТ живет.
Это просьба не было никакой репитер включать. Давайте как-нибудь в следующий раз. Если вам это очень хочется послушать, зайдите в программу ЗИЛО. Прямым эфиром идет то же самое, что я говорю здесь по эфиру. Итак, Марс 6. В конце августа 1973 года на Марсе 6 отказал научный радиокомплекс. Однако телеметрическая система ВЦВ справилась со своей задачей. При подлете к планете Марс данный аппарат автономно с помощью бортовых систем астронавигации была проведена заключительная коррекция его движения, и космический аппарат отделился от спускаемого аппарата. Соответственно, сам аппарат Марс-6 продолжит движение по геоцентрической орбите с минимальным расстоянием от поверхности Марса порядка 1600 километров и транслировал на Землю все, что происходило, все, что то оборудование, которое стояло на данном аппарате. Значит, 12 марта 1974 года Марс-6 совершил мягкую посадку в южном полушарии 24 градуса южной широты и 25 градусов западной долготы непосредственно перед посадкой. Связь с спускаемым аппаратом была потеряна. Последнее, что передал спускаемый аппарат, была команда на включение двигателя мягкой посадки. Сам аппарат произвел мягкую посадку в точке с координатами, то, что я вам рассказывал. И однозначно сказать, что продолжил работу дальше, было невозможно. Аппарат, связь с аппаратом была прекращена. Как было после этого исследовательские мероприятия, однозначной причиной неудачной посадки выяснить так и не удалось. Поэтому планирующаяся для трансляции станция Марс, которая была до работы, должна была дать исчерпывающую информацию, не получилось. Аппарат прекратил свое существование. Следующее. 9.08.1973 год. Марс 7. У Марса 7 еще в ходе полета остался работоспособный лишь один комплект радиосистемы. Аппарат подошел к Марсу 9 марта 1974 года. Сам компьютер или БЦВМ станции выработал установки на вход спускаемого аппарата в атмосферу Марса. Команда поступила, однако автоматика спускаемого аппарата эти установки не восприняла или не поняла. Спускаемый аппарат хоть и отделился от пролетного блока, но через 15 минут после отделения двигательная установка передала команду на посадку, и аппарат, двигательная установка не включилась. В результате спускаемый аппарат прошел 1300 километров чуть-чуть рядом от поверхности Марса по проделанной траектории, ушел в просторы космоса. Аппарат задачу свою не выполнил. Это по Марсу 7. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Идем дальше. 20.08.1975 год. Викинг 1. Аппарат выведен на орбиту Марса. Посадочный модуль совершил мягкую посадку на поверхность планеты. Задание было выполнено. Американцы 9.09.1975 год. Год. Викинг 2. Аппарат выведен на орбиту Марса. Посадочный модуль совершил мягкую посадку на поверхность планеты. Суммарно викинги передали и первый, и второй на Землю около 50 тысяч снимков. Викинг-2 вышел на орбиту Марса 24-76. Спускаемый аппарат осуществил посадку 7 августа. на равнине Утопии. А вот Викинг-1 был отключен 25 июня 1978 года. Так что один аппарат сработал, второй нет. Это по Викингу-1, Викинг-2. Идем дальше. 7.7.1988 год. И 12.7.1988 год. Первый Фобос-1 наш и Фобос-2. Фобос-1, станция массы 5000 кг, был послан для исследования спутника Марса. Фобос был утерян на пути к Марсу в результате ошибочной команды 2 сентября 1988 года. Фобос-2. Космический аппарат облетел Марс рядом расстоянием 5000 километров и сделал из фотографий с планеты, поверхности планеты. Всего было сделано 38 изображений планеты и 40 снимков Фобоса с разрешением порядка 40 метров. Было сделано измерение температуры поверхности Фобоса, составляющей в наиболее горячих точках порядка 30 градусов Цельсия. Но, к сожалению, осуществить основную программу по исследованию Фобоса не удалось. Связь с аппаратом была потеряна 27 марта 1989 года. Спускаемый аппарат так и не попал на Фобос. 25.09.1992 года. Марс. Американец. Марсианская обсерватория. Был большим сложным космическим аппаратом, предназначенным для проведения полнокровных научных наблюдений в течение 4-летнего нахождения на орбите Марса. Контакт с данной станцией был потерян 21 августа 1993 года, когда ему оставалось всего 3 года до выхода на орбиту. Точная причина неизвестна, но предполагают, что космический аппарат взорвался во время повышения давления в топливных баках при подготовке к выходу на орбиту. К сожалению, аппарат пропал. Следующий аппарат американский 7.11.1996 года. Следующий аппарат типа Марс был выведен на эллиптическую орбиту 12 сентября 1997 года. Данный аппарат разработан для нахождения на орбите в течение 2 лет и сбора информации о характере поверхности ее, геометрии, составе, гравитации, динамике, атмосфере и так далее, и так далее. Но, поработав некоторое время, аппарат прекратил свое существование. Следующее. 16.11.1996 года. Марс, серия 1996А. Значит, данный аппарат состоял из космического аппарата, двух спускаемых аппаратов и двух дополнительных аппаратов для исследования грунта, которые должны были достичь планеты Марс в 1997 году. Ракета-носитель успешно взлетела, но как только добралась до орбиты Земли, четвертая ступень преждевременно загорелась и отбросила зонд в неизвестном направлении. Причиной аварии считается неисправность разгонного блока. Данный аппарат рухнул в океане где-то между Чилийским берегом и островом Пасхи вместе с 270 граммом плутония-238 на борту. Следующий американец 4.12.1996 года. Аппарат произвел посадку на поверхность Марса, доставив первый в мире марсоход, который начал там исследовать планету Марса. Это было в 1996 году. Идем дальше. Японцы. 3.7.1998 года. Назоми аппарат. Японский институт космоса и астрономии запустил этот зонд для исследования условий Марс на Марсе. Этот аппарат стал первым японским космическим аппаратом, достигшим другой планеты. Однако уже на трассе корабль космический неправильно совершил гравитационный разгон у Луны и Земли, поэтому для возвращения на трассу был использован драгоценный запас горючего. Итог. Скорость оказалась ниже расчетной, Вместо запланированной даты прибытия в октябре 1999 года космический аппарат на Марс прибыл в декабре 2003 года. Но, пролетев на расстоянии порядка 1000 километров от Марса, не вышло на орбиту и улетел в космос. Вот такой аппарат японцы потеряли. Я уотряю это немного о космосе, Владимир. Так, дальше идем. 11-12-1988 год. Очередной Марс американский. Был дополнением к миссии предыдущего. Задачи его были изучение марсианской погоды, климата, а также содержание воды и углекислого газа. Сам космический аппарат был уничтожен в результате навигационной ошибки, повлекшей за собой потерю аппарата. Космический аппарат пролетел на высоте 80-90 километров вместо того, чтобы войти в атмосферу и совершить маневр на высоте порядка 57 километров над поверхностью Марса. Соответственно, аппарат был потерян. Следующий, тот же американец, 3.1.1999 года. Очередной космический аппарат системы Марс-Полар. Должен был приземлиться ранней весной в южном полушарии в районе Южной полярной шапки, менее чем в 1000 километров от Южного полюса, рядом с границей шапки из замерзшего углекислого газа, естественно, на Марсе. Последняя телеметрия космического аппарата была отправлена в период вхождения в атмосферу. Больше никаких сигналов от космического аппарата получено не было. Причина потери связи космического аппарата неизвестна. Американцы. Дальше. 3.1.1999 года. Deep Space 2. Американец. Данный космический аппарат для исследования грунта. Миссия НОВА. Тысячелетия, состоявшаяся из двух зондов для проникновения в поверхность Марса. 3 декабря 1999 года зонды приблизились к Марсу для вхождения в атмосферу по заданной траектории к месту предлагаемой посадки. Однако с обоими зондами был потерян контакт, и миссия считается провалившейся. Дальше. 7-4-2001 год. Марс-2001, американцы. Назывался «Одиссей». Проводил исследование Марса с января 2000, должен был проводить 2002 года по июль 2004. Сначала он должен был исследовать распределение минералов и химических элементов на поверхности планеты. Особое внимание уделялось водороду, который скорее всего, присутствует на Марсе в виде водяного льда на небольшой глубине под его поверхностью. Также данный аппарат стал исследовать интенсивность космических излучений вокруг данной планеты. Вот с 2001 года аппарат изучает. 2.6.2003 год. Европейское Содружество. Марс-Экспресс. Это европейская межпланетная миссия. Достиг Красной планеты и сделал первый снимок ее поверхности с близкого расстояния. Снимок был осуществлен в тот момент, когда корабль находился на расстоянии 5,5 миллионов километров от Марса. Сам аппарат Марс-Экспресс вышел на орбиту вокруг четвертой планеты нашей Солнечной системы 25 декабря. И при посадке с него должен еще было опуститься модуль, но этот данный модуль при посадке разбился. Частично миссия не до конца была выполнена. Это по европейской программе. 10.06.2003 год. Спирит. Марсианский исследователь ровер. Один из двух аппаратов, запущенных к Марсу в 2003 году. Достиг Марса в январе 2004-го. План составлял всего-навсего работу на 90 дней. После отработанного этого периода связь с данным космическим аппаратом была прекращена. это вот по спириту. Дальше. Россия, 8.11.2011 года. Фобос Грунт, вы помните. Российская автоматическая межпланетная станция предназначалась для доставки образцов грунта с естественного спутника Марса, это Фобоса, на Землю. Определение физико-химических характеристик грунта Фобоса. Исследование прохождения спутников Марса, процесс взаимодействия его атмосферы и поверхности. Взаимодействие малых тел в Солнечной системе и влияние солнечного ветра. Сама автоматическая станция была запущена 8.11.2011, однако в результате нештатной ситуации, когда не произошло расчетное срабатывание маршевого двигателя, аппарат промахнулся от данной траектории и покинул окрестности Земли. 15 января 2012 года автоматическая межпланетная станция сгорела в плотных слоях атмосферы земной поверхности. Аппарат мы и потеряли. И у АТРТ немного о космосе, Владимир. 26.11.2011 год. Исследовательский марсоход Curiosity. Значит, данный аппарат представлял собой автоматическую химическую лабораторию в несколько раз больше и тяжелее прежних марсоходов Spirit и Opportunity. Аппарат должен был за несколько месяцев пройти от 5 до 20 километров и провести полноценный анализ марсианских почв, компонентов атмосферы. Космический корабль доставки должен был будет снабжен вспомогательными ракетными двигателями для контролируемой во время посадки космического аппарата. Аппарат прибыл на Марс 6-12. Срок службы аппарата довольно-таки продолжительный. Ну, по крайней мере, еще ходит, еще теплится. И, последнее это 18.11.2013 год, американский аппарат Maven. В октябре 2013 года из-за начавшегося в США бюджетного кризиса данный аппарат был запущен в марте, только в ноябре. Аппарат должен был провести детальные исследования эволюции атмосферы Марса и истории ее климатических условий. Ну, по данным аппарату, дальше ничего не было данных указано. Я у АТРТ немного о космосе, Владимир. Ну, про исследования нашей планеты, Земли, я, наверное, рассказывать смысла нет, потому что их много, исследований спутников много, перечислять смысла нет. Так, кратко, что можно было сделать, это постараюсь, что у нас взлетало, потому что, опять повторюсь, перечислить все невозможно. Ну, в частности, что было запущено. Итальянский был спутник запущен для исследования земной поверхности. Это в 92-м и 94-х годах. Немцы запускали аппарат серии Aeros. Американцы свои запускали зонды. Explorer 51 назывался, Explorer 55, Explorer 28. Explorer 42 и Ога-1. Великобритания запускала свой космический аппарат, назывался Ариэль-4. Нидерланды запускали свой аппарат, назывался АНС. Французы запускали свой Снег-3, аппарат был. И Западноевропейское Содружество запускало свой тоже аппарат для исследования поверхности Земли, назывался ИСЕЕ-2. Ну, не считая тех космических аппаратов, которые запускал наши. Ну вот, пожалуй, и все. У нас были такие аппараты серии «Молния». Они, как правило, данная серия изучала поверхность Земли и солнечные излучения Солнечной системы. Отечественные аппараты таких серий, как были у нас, это «Космос-215», в 1968 году был запущен, «Космос-262» в 1968 также, «264» в 1969 году, «Космос-428» в 1971 году, очередная серия «Космоса» была запущена в 1973 и так далее, и так далее. Французы запускали свои аппаратуры, английские аппарат был запущен, назывался «Ариэль-5» в 1974 году и так далее, и так далее. Но это, опять же, не полный список тех аппаратов, которые применялись для исследования Солнечной системы. А вот что у нас было подальше, ну, в частности, Нептун. Данную планету изучал у нас только «Вояджер-2». Станция покинула Землю 20 августа 1977 года и провела в пути к Нептуну порядка 12 лет, пролетев мимо остальных трех планет-гигантов, это Юпитер, Сатурн и Уран, соответственно, в 79-м, 81-м, 86-м годах. Каждая из этих планет гравитационными воздействиями изменяла курс станции и передавала ей дополнительную скорость. Voyager 2 наблюдал полярное сияние в атмосфере Нептуна, они были разбросаны по всему пространству. Voyager 2 обнаружил 6 новых небольших спутников Нептуна, а также кольца больших вокруг планеты Нептун. Под Плутоном должен был состояться космический аппарат серии «Новый горизонт» в 2006 году, но было по причине техническим был отложен. Ну вот, пожалуй, и все, что я мог сегодня рассказать. Я у Атрея Т, немного о космосе. Владимир, слушаю на премию.
РД-3 оживется, Сергей, Юго-Запад. То есть я правильно понимаю, что Марс достаточно неохотно делится своими секретами, и то, что там перечень был из почти там 30 с лишним полетов к нему, то есть по пальцам одной руки пересчитать это вот удачные, да?
Да-да, Сергей, примерно так оно и есть. Ну, не считая того, что сейчас ходит там марсоход по этой данной планете, что-то успели что-то сделать мы, сфотографировать, какие-то взять параметры, изучить параметры данной планеты. Пока больше ничего нет в перспективе освоения планеты Марс уже людьми, если получится, например.
Да, принято. Спасибо огромное за лекцию. Вот, я послушаю еще, кто вопрос задаст, тоже интересно.
У меня все. Если вопросы есть, я слушаю. Пожалуйста, я Ульян Антон 3, Антон Антон Тамара, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Слушаю. Виктор, по поводу денег, я специально во время рассказов не указываю стоимость, потому что, во-первых, в то время, изучая космическое пространство, вряд ли кто задумывался о деньгах, наверное, потому как был большой энтузиазм покорения космоса, не только Земли, но и дальних планет, поэтому, скорее всего, на это, ну, конечно, смотрели, но не так, наверное, может быть, считали. Но если вы помните, я когда рассказывал про создание того же Бурана, систем энергии, каких-то еще комплексов, одним из условий, как правило, было то, что, во-первых, ставилось условие для разработки той или иной конструкции. Это первое, это уложиться в те деньги, которые были выделены. Это раз. Второе, уложиться, вернее, сделать данную исходную модель или аппарат, который должен был сделан быть, на тех станках и на том оборудовании, которое существовало тогда, на тот времени. И третье, это использовать те материалы, которые существуют. Соответственно, вот это все взять, значит, какие-то определенные деньги были. Выделялось, конечно, по тем временам, наверное, очень большое количество денег. Потому как, ну, если сравнить нашу в то время тяжелую промышленность и легкую промышленность, это было, конечно, что небо и земля. Повторюсь, что, опять же, в то время не только мы, но, в частности, американцы, тратили, конечно, большие деньги. Когда я читаю, там, переводишься на не на рубли, а на доллары, старайся дело укидывать, потому что как-то лекция получится так, все сведено на деньги. Но мне бы хотелось рассказать о тех достижениях, которые сделал наш, Россия, Советский Союз, о освоении космоса. То есть деньги деньгами, а все-таки то, что сделано, это, наверное, дорого стоит, например. Виктор, да, тогда было как-то по-другому, энтузиазм был хороший, наш научный мир, наши ученые работали не один день и уходили с работы поздно, некоторые вообще не уходили. Утром можно было встретить их с такими ословимыми глазками, с бутербродом, с колбасой, в лучшем случае, или со стаканчиком чая. Продолжаешь на следующий день опять ту же на работу. Энтузиазм был большой. Все-таки космос был тогда, это перспективы какой-то. Сейчас, конечно, это стало поменьше, но, однако же, сейчас тоже что-то делается. Какие-то перспективные разработки у нас есть. Может быть, не в таком объеме, но все-таки она есть. А тогда все-таки мы первые в космосе, мы должны были сделать то-то, то-то сделать первым. Что-то получалось, что-то нет. Это так. Рутрия Дмитрий Жук, Елена, в отряде. Ну да, наверное, пусть живут. Сейчас время, наверное, уже... Сейчас уже, конечно, другое время. Задачи, наверное, уже другие по отношению к тем, что были тогда. Ведь и тогда в основном это для освоения, узнать как можно больше. Сейчас уже наработки большие. Уже сейчас делаются научные какие-то исследования, уже конкретно под какую-то область. Повторюсь, что в качестве одной из областей это здоровье человека. Как он воспринимает, то есть какие-то методы лечения человеческого организма, взявшиеся то, что было сделано в космосе и перенесено сюда, нам на Землю, дают довольно-таки неплохие результаты, хорошо сделано. Поэтому, еще такие моменты, что я не стал тут рассказывать, что технических вопросов очень много было, предположим, какие-то металлы были сделаны. Ведь первые сварили, мы там в космосе сначала варили с варочным аппаратом, который очень большой был по размерам. Представьте себе 200-литровую бочку, которая там внизу лежала, потом, от нее шли проводочки, варили. Потом советская уже варила, уже у нее был ранец такой сделан, был специальный. Вы представляете, от бочки до ранца на спинного, это нужно было сделать. Причем никто никогда не делал. Почему я обычно мир считаю это уникальным? Повторюсь, до них был салют 6, салют 7 было. Система еще была, значит, такие были станции, как «Алмаз». Это уникальная такая система была сделана, великолепная, своим техническим решением, но это все просто до безобразия, но это было сделано на большом техническом уровне. Поэтому все, что там было сделано, какие-то сплавы были сделаны, какой-то материал был изобретен, направление... Ведь эксперименты были сделаны по выращиванию тех или иных зерновых. Опять же, попробую я рассказать, после каких экспериментов. Все не расскажешь, потому что они очень длинные. Но, в общем-то, что там можно было сделать? То есть очень-очень много было сделано. А сейчас это уже наработки большие. Наши наработки сейчас, мне кажется, это идет уже так узконаправленно, но на долгосрочный период, на время. Спасибо, Виктор, спасибо большое. У меня все, если вопросов ко мне нет, большое спасибо вам за терпение. Всего вам хорошего, будет желание, приходите еще сюда. В среду, к сожалению, тематика не будет, я не знаю, что я там успею вам подготовить. Ну, повторюсь, попробую сделать вот медико-биологические эксперименты, проводимые на Международной космической станции. На станции МИР. Что смогу, если не получится в один раз, ведь среда это у нас будет рабочий день, тогда перенесем на субботу. Если что-то попадется еще, тема у меня еще старая, мне осталось про двигатели будущего, это термоядерные, атомные двигатели. Но никак я не успеваю это дело скомпоновать, потому что тема большая, и хотел бы, конечно, рассказать немножечко поконкретнее. Поэтому пока она не готова. Все, если вопросов больше нет, спасибо еще раз. Я останусь еще на минут 10-15-20, если вопросы в частном порядке. Если вопросы будут на почту, мой позывной @mail.ru, можно будет спросить что-нибудь, если вопросы есть, ли что-то есть другое, то есть программа ZELO. Заходите в интернет, скачиваете эту программу, набираете немного о космосе и попадаете в рубрику нашу общую большую. Не мой позывной, а немного о космосе. Попадете здесь. Если это не нравится, ну тогда вот только почтой. Или в эфире. Я, как правило, на этой частоте 145-425, вторая частота 436-700, две частоты я слушаю сразу, у меня аппарат 8-800 ЕС двухдиапазонный, поэтому если что-то ко мне есть вопросы, и там я слушаю. Все, еще раз спасибо, не болейте, удачи, всего хорошего. И надеюсь, еще встретимся. Я у АТТ, Владимир, Юго-Восток, Люблино, КО-85, Жук-Щука. Удачи. Так, Павел, слушай, секунду. Еще вопросы есть?
Владимир, добрый вечер. А повторите, пожалуйста, вторую частоту.
436-700, это на 70-ке. У меня включено две. 436-700 и 145-425. Ну, вроде бы работает. По крайней мере, самая дальняя связь у меня, наверное, с городом железнодорожным. Корреспондент Спартативки выходит на балкончик покурить, и мы друг друга очень комфортно слушаем.
Спасибо.
За что? Еще вопросы? Павел, к сожалению, я проморгал, я сам видео изображение, так, кино я смотрел, видел вот эту большую вот у них компоновку. Честно говоря, я так замыкался, еще и тут приболел, поэтому мне было не до этого. Я вижу, что они там делали, они испытывали, я там увидел, это специальный такой лейкопластырь, который приклеивается к поверхности орбитального комплекса. Постараюсь я найти, что они делали по полетному заданию, но они молодцы, отработали очень долго. Я по интернету шло где-то около 3 часов, потом экран погас, и больше я не слышал, что они там делали. Поэтому конкретно сказать пока не могу на время. Принято, Павел. Ну, будем стараться. Было интересно. Что я не смог, тогда я постараюсь узнать по поводу, что они там делали. А то я готовился, но тут получилось так, что не смог. Пробел бывает. Еще вопросы, я слушаю. Ульян Антон 3, Антон Антон Тамара. Вот, РДТ, всем прием.
РДТ живет на частоте. Спасибо огромное вам за ваш труд. Спасибо за лекции. Вот. До встречи. У меня завтра рано вставать, вынужден ложиться уже. Спасибо большое, Владимир, еще раз. И-73.
РДТ живет, УА-32Т. Сергей, спасибо. Всего хорошего. Ну, работа есть работа, к сожалению. Куда от нее денешься? Удачи, 73, до свидания.